Сейчас с нами на связи будет Виктор Тунев, экономист.
Директор управляющей компании.
Да, Агидель, автор телеграм-канала. Сейчас я точно скажу, как правильно он называется, он этот канал, чтобы не ошибиться. Канал называется True Value. True Value. Я подписан на него, и часто некоторые истории, которые Виктор у себя поднимает в телеграм-канале, ретранслирую в рамках обзора блогов со ссылкой на него. И был, кстати, удивлен, узнав недавно, что Виктор Пермяк, он работает в нашем городе, и сейчас он с нами на связи. Виктор, добрый день.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Артем Жаворонков, Анна Букатова, «Дневной разворот», «Эхо Перми». Рады, что вы нашли время пообщаться с нами. И вы знаете, мне бы хотелось... мы договорились с вами, что заглянем в 2022 год с учетом тех заявлений, которые были сделаны в конце минувшего года, в начале этого. Большое интервью Набиуллина давала. И там было много вопросов непонятных по поводу монетарной политики, которую Центробанк планирует проводить. И вы у себя в телеграм-канале, еще раз напомню его название, True Value, приводите. Вот без конкретного вопроса, ваше отношение к тому, как сегодня выглядит макроэкономическая ситуация на уровне Российской Федерации, вписанной в мировую международную экономику. Мы все делаем правильно, мы верным курсом идем.
У меня, может быть, альтернативный взгляд в целом на нашу макроэкономическую политику, поэтому, наверное, я больше не согласен с тем, как все происходит. Что у нас нам говорит Центральный банк, власти экономические, что инфляция у нас связана больше с тем, что происходит в мире, там печатают деньги, а у нас это отвлекается. Плюс у нас есть кредитный бум, который создает внутренний спрос и давит на цены. Поэтому мы должны поднимать ставки, чтобы бить спрос, чтобы сделать более привлекательные сбережения, а не потребление товаров. Но считаю, что вот эта история не поможет борьбе с инфляцией. Да, я согласен, что инфляция у нас больше имеет внешний природ, то есть она связана с тем, что происходит в мире. И с инфляцией столкнулись практически все страны мира, и это связано больше с ковидом, Не стали больше потреблять товаров, меньше услуг, меньше путешествовать. И вот пока ковид не закончится, мы, наверное, будем пребывать в таком повышенном инфляционном давлении. Повышать ставки, не повышать, это вопрос, каждая страна решает по-своему. Мы за рубежом не торопимся повышать ставки. В России ставку уже подняли в 2 раза, 4,25 до 8,5. И в этом году, возможно, еще мы увидим повышение ставки в начале года. Хотя по прогнозам Центрального банка инфляция должна к концу года снизиться, и ставка тоже должна снизиться вслед за инфляцией. Поэтому...
Если переводить, поднятие ключевой ставки, ее вообще изменение, кроме как на стоимость денег, на что еще влияет? Мы будем жить лучше или хуже, вот тут интересуются слушатели. И если вы не согласны с политикой Центробанка, как можно было бы в этой истории отыграть, чего нужно было бы не обязательно сделать в 2022 году, чтобы мы стали жить лучше, чтобы наши, доходы реально увеличились? Не поспеваем ведь за инфляцией-то.
Тут надо смотреть, кто выиграет, кто проиграет. Всегда есть выигравшие и проигравшие. Те, кто сидят в кредитах, они проиграют, поскольку им нужно платить более повышенную ставку. У кого есть сбережения рублевые, они могут заработать больше и отыграть ту инфляцию на своих депозитах. А в целом, в стране на самом деле очень много денег. Это связано с ценами на наши экспортные товары. К сожалению, эти деньги не очень эффективно распределяются в экономике, поэтому есть выигравшие в лице экспортеров, бюджета, и проигравшие все те, кто потребляет товары по более высоким ценам, кому вот эти экспортные доходы транслируются не сразу, или в принципе не транслируются.
Так, черт возьми, простите за прямоту. А что ж вообще тогда, зачем тогда все это нужно? Если количество тех, кто выигрывает, государство — это вообще виртуальная какая-то в данном случае система. Это, помните, закрома Родины, о которых говорили очень много в советское время, особенно под занавес существования этой структуры. Вот мы в эти закрома Родины засыпаем и засыпаем, засыпаем и засыпаем, а жить простой человек становится, начинает все хуже и хуже. Возможностей для маневра становится все меньше.
Ну, честно говоря, то, что мы вкладываем в наш фонд национального достояния, предполагает все-таки тратить. И вот, возможно, в этом году мы уже видим использование этих фондов. Ну и я бы не сказал, что в целом население становится беднее. Все-таки экономический рост и доходы населения в последний год показали, что они даже с учетом инфляции в плюсе. Это может быть впервые там, за 2014 года история, когда у нас растут доходы населения в реальном выражении. Конечно, это все распределено очень неровно. Верно. Половина населения считает, что они теряют доходы. Вторая половина, да, которая связана с экспортными отраслями, кто получает там рост зарплат какой-то, те выигрывают. Но в среднем статистика показывает, что ситуация все-таки улучшается. Задача государства в данном случае — регулировать экономику так, чтобы у нас не было слишком большого роста, но и не было слишком большого падения. И в этом смысле у государства есть все возможности. Оно их не использует до конца, но вот сейчас, скажем, высокая инфляция, но у нас есть и высокие бюджетные расходы, и государство что-то отдает населению из высоких бюджетных доходов. И вот эта история, она, в принципе, может сохраняться еще там долгое время, пока цены на сырье высокие, пока бюджет получает деньги, пока у нас большие фонды национального состояния, мы можем эти деньги использовать на благо экономики. Да, все это делается медленно, хотелось бы быстрее, чтобы эффективно.
Виктор, вы фразу такую сказали: государство заинтересовано, чтобы не было слишком большого роста. А что, это плохо? Когда мы очень быстро растем?
Просто научили горьким опытом 90-х годов, нулевых, когда у нас были большие траты, большой экономический рост, и потом это заканчивалось кризисом. Мы не хотим испытывать новые кризисы, и хотим, чтобы у нас все было ровненько, медленно, но без волн.
В одном из ваших постов в вашем телеграм-канале подведены итоги любопытные, реальные, 7 лет свободного курса рубля и таргетирования инфляции в России. Вот можно несколько слов об этом? Потому что, если я правильно понимаю, есть мнение о том, что сегодня рубль недооценен, и что реальная стоимость нашей валюты по отношению, там, не знаю, как это принято говорить, бивалютной корзине, значительно ниже. То есть мы сегодня переплачиваем за доллар и евро, и рубль-то поживее.
Да, действительно, рубль стоит относительно других валют стран с сопоставимым уровнем развития очень дешево, и может быть потенциал укрепления раза в полтора, но для этого нужно поменять много наших головах, и голова государства. Мы должны меньше копить в иностранной валюте, причем не только каждый из нас, но и государство. И, собственно, это уже автоматически укрепит рубль. Сейчас государство покупает резервный фонд, фонд национального исследования, 500 миллиардов рублей в месяц. Вот если бы государство не покупало, то рубль просто укрепился. У нас бы снизилась инфляция, и мы могли бы потреблять больше товаров. Но государство это не делает, она копит на будущее. Вот в этом есть определенная логика, но к чему она в итоге привела, что рубль у нас за эти 7 лет ослаб, а мы, кроме того, сохраняем высокие процентные ставки. А что такое высокие процентные ставки? Это значит, что каждый год у нас 8,5% в год ставка, которая сейчас есть ключевая, увеличивается количество денег в экономике. И эти деньги, как часть из них уходит в валюту. Потому что наше население, даже, может быть, ну, не в целом население, а больше бизнес, больше тех, кто много зарабатывает деньги, хранят деньги в более надежных валютах. Чем больше рублей мы создадим, тем больше уйдет в валюту, и в итоге будет на самом деле. Там нужно менять менталитет, чтобы все-таки больше было доверия к рублю, чтобы само государство доверяло к своей валюте и меньше сберегало деньги.
Ну, слушайте, ведь то, что говорит президент, как раз направлено на российскую валюту. Речь-то идет как раз об укреплении доверительного отношения к ней вполне очевидно, явно. Но что это, страх 2008 года или еще более ранних периодов? Зачем нам столько накоплений? Зачем нам такая негибкая политика с раздуванием этого фонда национального благосостояния, когда не ровен час, скоро уже и национального благосостояния это не останется тех, кому оно нужно. Вроде все наши деньги.
Ну вот это, к сожалению, политика, которая когда-то принята, она очень медленно меняется. Бюджетное правило у нас появилось в 2017 году, переход к плавающему курсу в 2014 году, и мы, приняв определенные правила игры, не пытаемся их менять. Мы в них долго держимся, пока что-то не произойдет. И в этом тоже есть определенная логика, поскольку правила игры должны меняться часто. И пока ничего не произошло серьезно, мы будем следовать этой политике. Вот была история в 2020 году, когда из-за кредита у нас все начало падать, государство отреагировало изменить правила игры. Цена перестала покупать валюту, начала продавать. А отклонилась от бюджетного правила, допустила дефицит бюджета. Да, там были определенные ответы, что мы не допродали валюту, которую должны были, поэтому мы пришла. Но государство спасло экономику более жесткого кризиса, который мог быть. И в итоге мы сейчас видим, что экономика хорошо восстанавливается.
Она хорошо восстанавливается?
Она по отраслям, которые внутренним отраслям, практически достигли уровня 2019 года.
Последний вопрос. Ваши прогнозы на 2020 год, есть там хоть немножко позитива? Если есть, то в чем? Если нет, то почему?
Ну, исходя из того, что я сказал, у нас в стране очень много денег, и рано или поздно они польются в экономику. У меня позитивные перспективы на этот год. Я считаю, что вот рубль сейчас достаточно слаб на геополитическом, и к концу года он может спокойно укрепиться. Ну, цифры не буду называть, просто тенденции, скорее всего, будут укреплять. Процентные ставки сейчас тоже высокие, они могут снизиться. Темпы роста экономики, скорее всего, тут не удивим себя, они будут снижаться, потому что задача государства снизить темп роста с 4% до 1-2 или там 2-3. Видели последний год. Здесь как бы вот этот приток денег в доходы населения будет снижаться медленно. То есть мы не видим какого-то мощного роста в наших доходах. Но хорошо, может быть, будет легче.
Но все это при условии, что...
Экономика будет в будущем.
Все это при условии, что не будет. Все это при условии, что не будет никаких серьезных, не знаю, геополитических потрясений.
Или второго ковида.
Ну, ковид продолжается, конечно, да. А геополитика у нас с нами уже много лет. И здесь волны возможны. То есть, возможно, новые санкции на этом рубль будут вступать. Они как появляются санкции, так и мы к ним привыкаем и живем дальше.
Виктор Тунев, управляющий директор УК ГДЛ, автор телеграм-канала True Value, был с нами на прямой связи. Виктор, спасибо.